Александр Роднянский с нами на прямой связи. Здравствуйте, рад вас видеть.
Здравствуйте, взаимно. Извините, что я опоздал.
Ничего страшного, мне кажется, мы сами запутались во временных поясах и часовых.
Не знаю, что же.
И так далее. Ну вот если говорить о кино, вот как раз я не хотел с этого начинать, но все-таки вот Дмитрий Нагиев многие вещи сформулировал, и кажется, то, что он сформулировал, ну, вызвало такой резонанс. Он сказал, что если люди идут на 12-ю часть «Елок», то что-то не в порядке с кинематографом, потому что он грубо сказал, но вот так, в России, будучи в России. На ваш взгляд, он этот симптом почему озвучил, как вы думаете?
Он вообще интересный человек, я с ним как-то давно знаком, и, казалось бы, у него такая разнообразная репутация, да и фильмы, в которых он снимается, не всегда отличаются, ну, как бы предельным вкусом, если честно, но он удивительно талантливый артист. И у артистов бывает вот внутренний инструмент, он чувствует что-то важное. Ну, он, посмотрите, как он во время войны себя ведет, я не хочу ему принести неприятности. Но совершенно понятно, что он не голос Z-пропаганды. Значит, ну, скажем так, чтобы не приносить. И он как-то очень всегда остро и ярко реагирует. В отношении «Елок» он сказал точно, а потом на той же премьере, на которой он про «Елки» он сказал со сцены, а подходя к сцене, проходя через красную дорожку, к нему какая-то милая девушка, судя по голосу, обратилась с вопросом: какие замечательные события и аттракционы случились в вашей жизни в этом году, на что он посмотрел на нее с таким, я бы сказал, пониманием, и сказал: девушка, четвертый год войны, а вы меня про аттракционы спрашиваете? Ну, как-то в этом смысле он тонкий человек. Точно так же он же и сказал тогда же, что с этим фильмы о войне жутко надоели. Серость, грязь, значит, имитация нормальной жизни. Ну, как бы человек просто, мне кажется, настоящий.
А это то, что происходит сейчас в России. Вот есть несколько таких симптомов, которые, кажется, прорываются. Вот история Ларисы Долиной. И бог с ней, наверное, с этой конкретной историей, связанной с ее квартирой. А то, как на нее отреагировали люди. Причем это могут быть и там Z-патриоты, и люди там с умеренными взглядами. Такое ощущение, что это был протест против власти. И кажется, что в России заговорили о том, что что-то не так. Может быть, обходными путями это делают, но это стало звучать. И то, что озвучил Нагиев про четвертый год войны, и то, что случилось с Ларисой Долиной. Кстати, Верховный суд в итоге стал на сторону Полины Лурье. Не просыпается ли, ну, может быть, это так пафосно звучит, но, скажем, российское общество, что оно вдруг начало понимать, что происходит, и стало это проговаривать?
Ну, мне кажется, это же было всегда еще и в советские времена, когда энергия внутренняя, ну, назовите это протестом, ну, да, или точнее недовольство, несогласие, вот так, наверное, она вырывается там, где, ну, это ненаказуемо или еще ненаказуемо, вот и все. Точно так же, вот я помню, в начале перестройки легальным сегментом выражения протеста была экология. Вот можно было говорить про экологию, про защиту сначала окружающей среды, а потом и здоровья человека. Вот точно так же можно говорить о несправедливости через долю. В целом о несправедливости, конечно. Это оно. О войне говорить или о социальном, я бы сказал, о социальных процессах, о произволе власти — это опасно. И все это хорошо знают. И никому не хочется испытывать на себе эти дикие сроки и эти чудовищные процессы, в которых там 0,5% приговоров — это оправдательные, если не суд присяжных. Я вот недавно слушал какой-то фрагмент из заседания Совета по правам человека, когда Путину какая-то одна из приличных, судя по всему, членов этого совета, я не запомнил, к сожалению, фамилию, она ему говорила о том, что суды присяжных теряют, к сожалению, свою позицию в стране, их становится все меньше, а при этом суды присяжных выносят как минимум как 26% оправдательных приговоров, что в 50 раз больше, она сказала, чем обычные суды. Из чего я сделал нехитрый, так сказать, путем такого арифметического вычисления, я сделал нехитрый вывод о том, что 0,5% только оправдательных приговоров. Вот люди это знают. Поэтому про Долину они понимают, что судить не будут. Можно говорить.
Но еще один симптом, как кажется, вот в ряду тех, о которых мы сегодня с вами говорим, это выступление Александра Сокурова, который сказал Владимиру Путину слова, которые, кажется, Путин уже отвык слышать на встречах. То есть, и это напомнило многим выступление Юрия Шевчука на встрече с Владимиром Путиным. Вот такой мостик многие провели. И это еще один момент, который был зафиксирован. То есть, опять же, да, прорывается что-то, и Путин уже не может от этого спрятаться окончательно.
Ну, я бы сказал, что я бы был рад, если бы вы оказались правы, признаюсь, но вот честно. И я готов видеть симптомы здоровых процессов везде. И буду первым, кто это приветствует. Но есть же вещи совершенно, что называется, ритуальные и регулярные. Александр Николаевич Сокуров, ну, замечательный режиссер, великий, я бы даже сказал, режиссер, и исключительно порядочный человек, регулярностью достойное лучшего применения, Путину обращается с разного рода речами, словами и высказываниями. Ну, сколько раз он на этом совете по правам человека высказывается. И здесь его долго не было, как я понимаю. Он же не участвовал ни в заседаниях долгое время. И тут пришел. И по Зуму, причем не в записи, его планировали его выступление. Он там, среди прочих, знаете, когда оставляют на, так сказать, на сладкое там, ну, какие-то вопросы, что называется, из прочих, он попросил слово, и поскольку Путин его знает давно еще по Питеру, все-таки у питерских есть еще особые какие-то отношения с Путиным с тех времен, когда он был вице-мэром, а в то же время у Сокурова был такой расцвет его известности. Думаю, что у Путина в голове это сохранилось. Я знаю еще несколько кинематографистов петербургских, которым, ну, как бы личностно, с пониманием, знаком, там, приглашает к себе или приглашал. Уже за последние годы я точно ничего не знаю, что там происходит. Но Александр Николаевич всегда пользовался своей вот репутацией, позицией, но есть же за собой, за ним закрепившийся человек, который вот говорит, во-первых, о судьбах культуры, во-вторых, может говорить остро про политику. И ему как бы это позволено. И это такой жанр путинских встреч с людьми, вот как были вопросы Руслана Цимбалюка, представителя специального корреспондента украинского агентства «Униан», на встречах с прессой. Ему же позволяли задавать вопросы. Он задавал очень острые вопросы, остроумно, легко, и завоевал заслуженную репутацию в Украине благодаря этим вопросам. Но Путин же с такой же радостью на них отвечал. Точно так же Путин сделал вид, что услышал, записал, сказал, что встретимся, обсудим, вы там подготовьте. Ну, как-то так отреагировал. И все заговорили, включая нас с вами, о том, что что-то в стране происходит. Думаю, ничего, если честно. Думаю, что это такой жанр доброго президента, который слышит голоса достойных людей своего народа.
А зачем? Может, зачем ему еще это надо? Потому что на каком-то определенном этапе, ну, кажется, может быть, я ошибаюсь, но он еще как-то думал о своем образе, о своем имидже. Но после 22-го года он же зачистил практически все, да, убрал оппозиционные СМИ, фактически там тотально под каток. И никто ничего уже ему не говорил. И вдруг здесь вот снова кажется, если мы рассматриваем это как некий шлюз такой, вот он включает доброго царя и немножко выпускает этот пар. То есть ему это понадобилось, потому что напряжение растет. То есть я просто не совсем понимаю, зачем, если он все уже убрал, то есть превратился в царя, в тоталитарный.
Вы исходите из наших, так сказать, либеральных представлений о прекрасном. Как будто бы в его системе координат наличие оппозиционных медиа является признаком здорового общества. Это не так. Он же не верит в то, что оппозиционные медиа существуют сами по себе, потому что в журналистских коллективах может существовать свое отношение к принимаемым им решениям или к политике партии и государства. В его сознании они все не являются независимыми, они все кем-то финансируются, в чьих-то интересах высказываются, работают и так далее. И это говорю для того, чтобы подчеркнуть, что в его сознании он защищал пространство не от независимого медиа, а от того, что они потом так удачно в их глазах назвали иностранных агентов. Вот и все. Это все иностранные агенты, это все агенты влияния, это все, мягко говоря, не патриоты, предатели. Вот в начале фазы полномасштабной агрессии публиковали списки. Один список предателей, другой список врагов. Ну, то есть предатели — это российские граждане, которым не показалось бесконечно правильным решение об агрессии в Украину. А враги — это граждане не России, но которые тоже выступают остро и имеют влияние на российскую аудиторию. То есть, иными словами, все, что интересует Владимира Владимировича Путина, это удержание власти, позиция и стабильность в подвластном ему государстве. А вот долгие сроки, максимальные сроки контроля над страной. И в этом плане исключительно влияние на собственную аудиторию. Поэтому аудитория, будем называть ее проще, электорат, они реагируют на мелочи. Вот царь чуть добрее, кого-то простил, мягко пошутил, улыбнулся. Значит, расширились пределы возможного, все обрадовались. И вот посчитали это как знаменитая вот шутка персонажа Раневской в «Золушке», да, там про знаки внимания, когда она считает на болот. Значит, там 13 раз наступил на ногу, 26 раз там пошутил, ну, или что-то сказал там и так далее. Вот и все. Я бы не преувеличил. Ничего там не происходит. Если возникают какие-то признаки опасности, их подавляют зародыши, сажая людей. Ну, как это, методом кнута и пряника, на мой взгляд. Либо вводя жесткие ограничения и запугивая. Для этого проводятся суды, для этого даются огромные сроки, но делается это избирательно. Они же там не тысячи людей, как в сталинские времена, в один день сажают, а относительно небольшое количество там политических, ну, по отношению к численности страны, 150 миллионов человек страны, условно, ну, сколько там, пару тысяч уголовных дел политических. Ну, даже если их 3 тысячи, то я не думаю, что так много, но даже если там, скажем так, все равно немного. Вот и все. А зато его шутка добрая. Возможность выслушать Александра Николаевича Сокурова, прислушаться, говорит людям, которые готовы его слушать, которые хотят изменений к лучшему, хотят новой оттепели, послабления, и с интересом смотрят в сторону Беларуси, где батька обменял, значит, 120 сколько там, трех политических заключенных на снятие санкций с белорусского калия. Вот, и думают, ну вот бы у нас такое. Вот, собственно, мне кажется, исходя из такого рода соображений, президент Российской Федерации ведет себя по-разному. Он, кроме всего прочего, человек не лишенный внутреннего, ну, такой как бы остроумия с его, ну, своего типа остроумия с его этими грубоватыми шутками солдатскими подчас. Но, тем не менее, ему нравится управлять вниманием аудитории, ему нравится на нее влиять. Ну, как мне кажется. Я небольшой специалист, я с ним ни разу в жизни не разговаривал. Вот, и поэтому мы все смотрим на него со стороны, с расстояния телевизионного экрана и делаем свои глубокомысленные выводы. Но мы немного все представляем ситуацию в России, все по-своему, кто жил в ней много, а кто находится в отношениях там по-прежнему с людьми. И я поэтому не стал бы преувеличивать собственные как бы или наши общие надежды на то, что там может как-то вдруг неожиданно демократизироваться или режим станет более вегетарианским и перестанет есть мясо и станет вдруг, так сказать, играться. Это происходило в годы резкого потепления отношений с Западом, конечно, или когда надо было, вот перед Олимпийскими играми взял и выпустил, как вы помните, Ходорковского прямо накануне. Вот точно так же вот это и было направлено на то, что, понимая, что есть какое-то напряжение растет в связи с Украиной, взял, выпустил и ожидал, что к нему приедут на Олимпиаду гости. Я, кстати сказать, лично полагаю, что это была большая ошибка, было большой ошибкой западных лидеров не приехать на Олимпиаду, потому что если бы они приехали и говорили бы с ним, могли бы влиять на его решение. Потому что, как вы помните, собственно, вторжение началось сразу на следующий день после закрытия Олимпиады. Ну, то есть аннексия Крыма в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года. Вот. Если бы они там были, если бы они услышали или повлияли бы на него, ну как, собственно, в «Крестном отце». Врагов надо держать, друзей надо держать близко, а врагов еще ближе. Вот.
Ну вот если посмотреть на него с точки зрения режиссера, то есть он насколько грамотно, я не про моральное, а нравственное, естественно, какое-то обстоятельство, насколько грамотно, вот, на ваш взгляд, он выстраивает это свое кино? То есть вот, создает свой образ, работает со страхом, там, с каким-то хоррором и так далее. Насколько он хороший режиссер?
Слушайте, он, мне кажется, в своем жанре, если мы говорим вот с этой точки зрения, как бы кинематографической метафоры, он выдающийся исполнитель. Ну, на мой взгляд, абсолютно выдающийся. Если бы я не встречал постоянно представитель членов международного интернационала таксистов-любителей Путина. В какую страну не приедешь, какой-нибудь таксист обязательно тебе рассказывает, как он любит Путина. От Франции и Германии до Соединенных Штатов Америки, я не шучу. А, причем это уже стало даже как бы давно, как бы я даже уже не удивляюсь. Ну и не только таксисты, это, так сказать, давняя шутка с таксистами, ну потому что это такой как бы слой профессиональный, с которым встречаешься часто. А вот, ну тоже он как бы влияет на людей, он занял позицию. Во-первых, он заразил весь мир относительностью морали, да, это же как бы он был первым в новые времена. Он первым сумел объяснить, высказать и сформулировать то, что не существует абсолютной морали. Нет принципов, идеалов, ценностей. Есть интересы. Вот у нас такие интересы, у вас такие интересы. Я имею полное право на свои интересы. И мои интересы касаются моей страны и зоны ее влияния. Вы пытаетесь на нее действовать, но вы получаете в ответ. Это его позиция. Сегодня мы слышим примерно то же самое от Трампа, от множества лидеров. И чем дальше, тем больше эта позиция распространяется, потому что вера, ну, например, идея про двойные стандарты Запада, это его давняя идея. Она справедливая, кстати сказать, очень часто мы видим двойные стандарты, но высказанная в таком вот ключе полемическом, в котором она противопоставляется нашей, то бишь российской, последовательности в достижении наших интересов, мы просто честные люди, говорит он, мы не скрываем своих намерений, мы говорим, мы готовы добиваться. Ну, то есть вот то, как он сумел заразить мир своей ну, такой-то идеологией тотального цинизма, мне кажется, он очень успешен. Дальше он последователен в отношениях, это видно в том, как он демонстративно удерживает круг своих близких сотрудников, всех, кто с ним работает, как он, в общем, лоялен по отношению к ним, так и в системе последовательно реализуемых целей. Я думаю, я везде вижу логику его действия. Она преступна, это вопрос, ну, с моей точки зрения, она преступна, потому что эта логика действий приводит, например, к агрессивной войне и гибели там, сотен тысяч людей. Вот. Но с их позиции, с позиции тех, кто разделяет его систему взглядов, он бесконечно убедителен. И чем дальше, тем больше степени он расшатывает, я бы сказал, масштабы, масштабе мира, он расшатывает какие-то прежние системы координат. Ну, я имею в виду моральных координат, прежде всего. И, добиваясь своих целей, складывает альянсы. У него политические альянсы. Я бы не стал недооценивать его достижения. Поэтому проще всего сказать, как очень часто это делают мои соотечественники в Украине, ну, как бы используя нецензурную лексику, назвать его таким образом, но я думаю, что это не будет соответствовать действительности. Он очень серьезный персонаж, если говорить в кинематографической массе. Вот это вот то, чего его сформировало. Да? И он тогда захотел пойти в КГБ СССР и начал добиваться, там, это, убеждать. Я вот помню это, где-то читал подробно, как это пришла мысль глубокая в голову. Вот. И он персонаж точно не Джеймс Бонд, он не персонаж Мартини и гонок на машинах, он не персонаж пляжа, женщин. Мы не видим его женщинами. Он вообще, так сказать, лишён внешне, ну, подчеркнуто, там, семьи, личных отношений, он настоящий такой мужчинистый мужчина. Вот как вы помните, там Горбачева возненавидели за наличие рядом с ним жены, которая, ко всему прочему, была молода и хорошо одета и претендовала на статус такой интересной женщины, его возненавидели просто за то, что она была рядом. Вот точно так же Путин, зная вот как бы привычки и комплексы собственного народа, он не испытывает его, так сказать, раздражение, появляясь какой-нибудь новой женой, молодой или не очень. Ну, ему попростили прежнюю верность, так сказать, семейную, но поскольку он не стал утруждать себя, так сказать, внешними ритуалами, он в свое время развелся, и в этом смысле все правильно, я не критикую. Каждый человек имеет право на свою жизнь. Ну, я просто говорю о том, как он себя ведет. Он, мне кажется, соблюдает вот очень четко ключевые такие атрибуты героя советского народа. Он даже не российский лидер, он советский. И вот не случайно он долгие годы был самым популярным лидером в постсоветских республиках. Ну, я про страны Балтии не знаю. Вот, но то, что в постсоветских республиках, вот, за исключением стран Балтии, это гарантированно. Он был просто в Украине, он был до 2014 года самым популярным политиком, например. А после 14 до 20 какого-то, 21-го, был Лукашенко.
А эта тема, вот как раз отсутствие женщины рядом, это сталинская ролевая модель, которую Путин сейчас использует? Потому что даже у Никиты Хрущева была супруга, супруга появлялась, в том числе на приемах, известного.
Как ты имеешь, Вера Петровна, Нина Петровна.
Да, и она была очень образованным человеком, да, она, конечно, проигрывала внешне Жаклин Кеннеди, знаменитая фотография, но она говорила на нескольких языках и вообще была очень эрудированной. И Хрущев, то есть первая леди Советского Союза, была, просто, может быть, она не была такой яркой, как Раиса Максимовна, и тогда, ну, это фурор, это уже такой тип.
Ну, они же были, вели закрытую жизнь еще, тоже там Хрущев не появлялся, но выходил на улицу, как Горбачев. Не появлялся так часто на каких-то культурных мероприятиях, не ездил постоянно за границу, а если ездил, то не брал с собой. Это же он соблюдал какой-то, что называется, внутренний ритуал. Да, это сталинская система. Это система, но все-таки ДНК советская, ну, такая ДНК советская была сформирована в сталинские времена. Ленина, считайте, не было, а после гибели Сталина, смерти Сталина или гибели, что там его по-разному его смерть описывают. А вот дальше начался период уже как бы сначала того, что называлось либерализацией, вот, и оттепели, а потом просто уже как бы стагнации советского режима. То есть ДНК сформировался в сталинские времена. Образ руководителя, любимого вот этого вот обожествляемого сакрального лидера, конечно, сталинский. И все сталинские соколы, их же так и называли, сталинские соколы должны были работать ночами, должны были быть, так сказать, одни, должны были быть способны пожертвовать ближайшими. И Сталин испытывал, там, сажая, например, жену Молотова, Полину Жемчужину или брата Кагановича, значит, испытывал своих сподвижников, ближайших даже, на, или там жену Калинина, вот, на лояльность, на их, так сказать, способность удерживать вот этот вот образ советского лидера, сталинского сокола. Мне кажется, это вот с тех пор и сформировалось. Все остальное воспринимается как слабость. Большой частью народа.
А перековка, вот это создание ДНК, там, сталинский период, и создается новый человек, там во многом, конечно, на страхе все построено, и в том числе в окружении. Вот эта перековка, вот это создание там ДНК, если мы берем эту метафору, как быстро это происходит? И можно ли от этого как-то защититься? Потому что Путин ведь сейчас переформатировал российское общество, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, я не знаю, надо смотреть социологию, но вот после 22-го года, да, люди, которые многие из тех, кому верят, они же помнят и относительную свободу, там кто-то помнит перестройку, кто-то помнит ельцинский период, открытый мир, западный мир, и в общем обожание, которое было там и к западной культуре, и масс-культу, и так далее. И сейчас мы видим совершенно другую картину. Вот как быстро перестраивается, перепрограммируется вот это общественное сознание?
Мне кажется, не быстро. Путин-то перестроил, но Путин, во-первых, они очень... профессиональные умелые люди, их нельзя недооценивать. И вот то, что я сказал, это же не просто слепой пропагандой или тупой пропагандой делается по поводу того, как у них все хорошо. Они создали, прежде всего, вбили клин между, так сказать, представлением, так сказать, о реальности жизни за пределами России и тем, как она представлена по российскому телевидению. Ну, то есть, как бы, это большая разница. Они сумели вбить этот клин в мозги и души, прежде всего, россиян. Россияне уверены в том, что везде примерно одинаково. Это же главное, так сказать, тезис любого разговора, что где-то лучше. Вот вы там его только что где-то что-то читал, и там написал кто-то очень критично про Россию. Первая реакция, первый комментарий, а что в других странах лучше? Вот это, собственно, достижение путинской пропаганды. Значит, первое — это представление о том, что везде одинаково, что люди есть люди, везде одно и то же. Это делается очень технично и делалось даже задолго до начала полномасштабной агрессии. в новостях всегда с радостью и на первых полосах сообщали обо всех мыслимых скандалах, проблемах и сложностях на Западе, подчеркивая успехи, так сказать, строительства жизни и общества в России. Это важно. То есть, иными словами, вот это ощущение везде одинаково, двойные стандарты, мы честные, у нас все строится, у нас как бы и, и рост качества жизни, за которым он очень следит. Вы же видите, как они одновременно соблюдают, во-первых, идеологическую рамку, то, о чем я говорю, политическую рамку они контролируют и зачищают поляну, чтобы не было других, так сказать, точек зрения, чтобы ничего не мешало, не вмешивалось в их ясную картину мира. Они строят именно картину мира. Это не просто пропаганда, это такая полноценная во всех, можно сказать, измерения, картина мира и экономическая ситуация. Им очень важно не создавать напряжение внутри страны. Вот попробовали мобилизацию объявить тогда в сентябре 2022 года, поняли, что ситуация плохо, на нее отреагировали. На границах выстроили сотни тысяч людей, которые хотели бежать. Тут же выучили урок и начали платить большие деньги за наемников, за людей, идущих за деньги убивать граждан, мирных граждан соседнего государства. Соответственно, они стараются повышать зарплаты, пенсии, следить. То есть, иными словами, вот это вот все меры строятся для того, чтобы все-таки изменить картину мира. При этом, так сказать, закрываются все каналы для поступления иной информации. А вы же не случайно, вот сегодня кто-то объявил о том, что через полгода там YouTube будет полностью уже, так сказать, закрыт. Но все остальное, вы знаете, все социальные сети. Но надо сказать, что тут еще Путину и аналогичным ему лидерам очень помогло развитие социальных сетей. Вообще, вот я где-то читал, что институты развития исследования демократии наблюдали рост демократии, то есть расширение возможностей, прав во всех странах мира, прав меньшинств, там, защитных механизмов правовых и прочих в разных обществах до где-то начала второго десятилетия этого века. А дальше появились социальные сети. И демократия, как неудивительно. Я вот, например, очень сам лично ошибся. Мне казалось, что появление социальных сетей позволит там огромному количеству и вообще интернета получить доступ к информации, а значит, сделает общество свободным. Трудно будет утаивать информацию, трудно будет навязывать свои точки зрения. Оказалось наоборот. Социальные сети, они атомизировали общество, они разбили его по сегментам, там, по пузырям, если хотите, по сектам, по комьюнити, по сообществам. И в соответствии с системой координат, принятых в этих сообществах, несоответствие их системе координат даже в одном пункте из 20, так сказать, выбрасывает тебя из этого сообщества окончательно. Так вот, социальные сети, они сумели контролировать, владеть и навязать определенную картину мира, которую можно назвать верованиями. Вот, собственно, и все. Для того, чтобы перепрограммировать, по факту мы столкнемся, для тех, кто поставит перед собой такую задачу, это очень непростая задача, на мой взгляд. Это не просто изменить позицию там, служб новостей иных на телевизионных каналах. Ни в коем случае. Это потребуется изменение вот всех мною названных инструментов, что ли, влияния на, так сказать, людей, экономических, и политических, идеологических, каких угодно. Это нужно будет менять картину мира, это нужно будет расширять ее, открывать, ну, точно так же, как в годы перестройки. Неожиданно, когда упали эти железные занавесы, открылся тот мир, которому был заведомо интерес большой, и очень многие люди, открыв его для себя, изменили свое отношение и к Советскому Союзу, и к советскому настоящему, и к истории, к многому пересмотрев, то вот сейчас это так просто не будет. Люди ездят эти из России с позициями поддержки войны и режима, приезжают на Запад за покупками или даже, так сказать, за времяпровождением, и тогда возвращаются и не меняют свои позиции. Потому что у них в голове уже ясная картина мира, в которой они, приезжая на Запад, видят в нем и лицемерие, и экономические проблемы, и, так сказать, и значительно худший сервис, чем у нас в России, говорят они. Ну, где-то такие рестораны, как у нас в Москве, или в гостиницах, все значительно хуже, или еще, или сервис дома, и так далее, и так далее. И вот это вот с этим справиться, мне кажется, на новом этапе будет не так просто. Для этого нужно либо масштабное поражение в стране, вот такое национальное поражение, разочарование каковым было поражение вот Советского Союза по факту и в холодной войне, и как в этом смысле справедливо говорят, что это все-таки было поражение. Советская экономика не выдержала напряжения гонки вооружений, вот, и, соответственно, она рухнула, плюс конъюнктура цен на нефть и так далее, и так далее. А вот, но, тем не менее, это было поражение, и это повлияло на людей. Жить было плохо, в магазинах ничего не было. Стояли дикие очереди, унизительные, за товарами массового потребления, за продуктами. Это все повлияло очень на готовность людей к переменам. Вот точно так же, как сегодня, так сказать, президентом в Аргентине стал Харви Милей, с крайне правыми либеральными, значит, либертарианскими даже лозунгами, воспользовавшись тем, что население Аргентины полностью потеряло доверие традиционным партиям правого и левого сегментов. Просто полностью. Вот они поняли, что уже ничего не поможет. Страна 100 лет находилась в чудовищных проблемах, то чуть-чуть лучше, чуть-чуть хуже, но вот когда поняли, что все эти обещания традиционных, так сказать, политиков, они ни к чему не приводят, они проголосовали за Трикстера, за человека внесистемного абсолютно, который пришел и который выглядел как относительный эксперт, не обманывал, обещал потрясения и испытания. Ну и, собственно, и даже вот сейчас на промежуточных выборах за него проголосовали, он получил большее количество голосов в парламенте, чем как, чего обычно, так сказать, не происходит. Приходят к власти люди, проводящие шоковые экономические реформы. Я привел в пример Харви Милея, как, собственно говоря, как в общем ситуацию, которую столкнутся те, кто захочет или сможет, или получит шанс изменить Россию в будущем.
А поражение в холодной войне не стало своего рода таким поражением в Первой мировой для Германии, которое в конечном итоге, вот Мерсальский мир, условия и так далее, привело к тому, что случилась Вторая мировая война. Вот это чувство неотрефлексированное, может быть, и немцы воспринимали как унижение, и дальше Гитлер уже играет на этих чувствах, на этих эмоциях, на этой ненависти и запускает механизм уже Второй мировой войны. Собственно, если посмотреть на то, что произошло с Советским Союзом, ведь это неотрефлексированная история. Многие люди говорят: ну, нас обижали, но мы встанем с колен, и мы всем отомстим. И включается вот как раз уже опция Владимира Путина. И дальше он дает то, что давал Гитлер в свое время, как раз широким слоям.
Ну да, но это частичная правда. Потому что в моральном смысле вы правы, этот фактор работает. Очень многие люди, кто помнили Советский Союз, просто были оскорблены. А потом еще были оскорблены как несправедливой, как им казалось, критикой постоянной России со стороны Запада. Вот вы, Россия, вы там, так сказать, считаете своими стратегическими партнерами, там, условно говоря, Саудовскую Аравию и Египет, которые, мягко говоря, не являются демократическими, и сопоставить их, ситуацию в этих странах с российской невозможно, а нас вы все время получаете. Вы, так сказать, не позволяете себе получать Китай, а нам вы все время выставляете претензии. Вот это всегда формулировалось. Но главное все-таки отличие, которое не привело к победе в России режима, подобного все-таки национал-социалистическому в Германии. Все-таки Германия была по факту ущемлена в правах. Да? Версальский договор лишил ее в правах, отрезал части территории, запретил иметь армию. Вот, так сказать, до начала 20-х годов сидели оккупационные комиссии, вот, например, Нордрен-Вестфалии, французские, и вешали рабочих, выходивших на забастовки голодные. В начале 20-х годов просто вешали. А это, к сожалению, для союзников они выучили этот урок, и после Второй мировой войны Германии был предложен план Маршалла, который изменил Германию к лучшему. Конечно же. А вот после Первой мировой войны они на самом деле усилили, продолжили давление, объявив Германию, значит, виновницей Первой войны, которая как бы, ну, фактически виновников-то не было. Была империалистическая война, и проигравший был объявлен ее виновником. Если бы проиграли французы, ну, Антанта, то была бы обратная ситуация. Но все-таки в России после распада Советского Союза и поражения в холодной войне России был предоставлен шанс, колоссальный шанс, и она во многом им воспользовалась, так сказать, развитие экономики этому свидетельство. Россия, так сказать, уже в начале, там, первой декаде 21 века жила совершенно другой жизнью, и это началось строительство иных жизненных траекторий у людей. Многое было достигнуто, даже в социальном смысле. Люди жили намного лучше, зарплаты больше, путешествовали, образование лучше, медицина даже лучше стала, чего говорить. Вот. И вот в этом смысле они удерживают власть значительно более эффективно, чем какие-нибудь национал-социалисты, которым нужно было обязательно создавать жизненное пространство, как они, Lebensraum, там войну устраивать, расширяться. И вообще, как бы их, что называется, параноидальная расовая теория требовала изменения всего мира и уничтожения народов. Ну, что я говорю, это очевидные вещи. В России они разработали очень локальную свою идеологию, которая направлена на максимально долгое, если не вечное, удержание, так сказать, собственного контроля, прихода к власти нового дворянства. А как называть эту вот новую путинскую бюрократию? Это дворянство, уже второе поколение сейчас у власти, унаследовав и государственные корпорации, и все, что там, так сказать, имеет, так сказать, значение, приносит деньги. Вот, и никто этого особенно не скрывает. И, в общем, но при этом они с чем-то делятся, может быть, малой частью, но они делятся с какой-то частью населения, со значимой, я бы сказал, частью населения, и поддерживают лояльность. Плюс, конечно, играют на том, на чем играли и нации, на чувстве оскорбленного национального достоинства. Нас не любят, нас не уважают. И вот эта вот национальная обида, возведенная в статус национальной религии, она сыграла тоже свою колоссальную роль. Но мне кажется, все равно это совершенно такая новая модифицированная форма обиды и, так сказать, использование ею нынешним российским руководством, чем это было в первой половине 20 века в Германии, да и не только в Германии, между прочим, там было много сходных режимов в Европе. А вот, мы просто помним только Германию. А вот, ну и сегодня, соответственно, с этим будет намного сложнее. Потом, вернее, именно сегодня, вот в том времени, когда возникнет некий шанс на иное развитие, то будет очень сложно с этим справляться. И лечить это будет сложнее, если вообще возможно. Если это возможно внешне. Я вообще не сильно разделяю веру в то, что в России возможны изменения извне. Мне кажется, они всегда производились изнутри. То есть там должно произойти нечто, что приведет к власти ту группу элиты, которая будет полагать, что изменения в сторону демократического развития будут им нужны, выгодны и полезны.
Вот недавно вышел фильм «Нюрнберг», его как раз все обсуждают. Тема эта тоже, конечно, к которой периодически возвращаемся, потому что у нас просто есть одна ролевая модель, которую мы пытаемся каким-то образом сопоставить с тем, что происходит. Это Германия Адольфа Гитлера. Но если посмотреть с точки зрения вот этой власти, они боятся своего Нюрнбергского трибунала? Вот, то, что с ними это может произойти, то, что мы будем, возможно, когда-то. Может быть, этого и не случится. Это страна, у которой есть ядерное оружие. Это, конечно, меняет все планы, да, то есть как с Гитлером может и не получиться. Но, тем не менее, вот страх перед тем, что в какой-то момент они могут оказаться всеми растерянными людьми, которые будут даже терять сознание, когда увидят, какие преступления они совершали.
Мне кажется, в начале вот полномасштабной фазы войны у какой-то части элиты был такой испуг. Ну, испуг скорее даже не столько перед возможным Нюрнбергом, сколько перед необходимостью изменить жизнь и потерять вот все то, что они считали необходимыми атрибутами собственного существования. Там, перемещение по всему миру свободное, наличие, так сказать, собственности везде, свободу, так сказать, оперирования капиталом международным. Вот это вот. Все то, что связано прежде всего с имущественными возможностями. А вот плюс представление о жизненных траекториях, куда там сын где-то учится или дочь, и преуспевать будет где-то, и унаследуя капиталы, будет строить международную карьеру. Вот от этого пришлось отказаться, этого испугались. А Нюрнберга, по-моему, никто не боится. Да и вообще вот это как раз вы привели очень неожиданно хороший пример, потому что вы не видели или видели вот последний фильм?
Я еще не смотрел. Я видел старый фильм, еще 50-х, если не ошибаюсь.
Нет, так вот очень важное отличие нового фильма от старого. Он неожиданно интересный оказался, кстати сказать, с Расселом Кроу. Этот фильм, где он играет Геринга. Это фильм о том, что вот как раз о двойных стандартах, о том, что победитель оказывается добром, но при этом добром не является. Понимаете? Это очень современное высказывание в этом смысле, когда вот как раз времен этого морального, как это говорить, извините за слово, релятивизма, ну, относительности всего. когда все пришло в движение, те вещи, которые мы, так сказать, верили, что называется, всеми фибрами своей души, вдруг оказывается, даже Нюрнбергский процесс, оказывается, не то чтобы там кто-то оправдывает нации, это не об этом. Нации также отвратительны, но совершенно понятно, что, так сказать, победители тоже не светлые персонажи. Вот, собственно, это глубокое убеждение нынешней путинской и не только элиты, но и, так сказать, огромной части общества. Что, во-первых, ну, мы непобедимы. Слишком велика страна, 6 тысяч ядерных боевых головок. Путин как-то сказал, зачем нам мир без России? Как только мы проиграем войну, значит, начнем или уничтожим ядерным оружием все, что можно. Ну, как бы мир без невозможен. Если бы, скажем, у фюрера была бы ядерная бомба, мы не знаем, как бы война развивалась. Это совершенно тоже очевидный вопрос. Во всяком случае, очевидный для обсуждения, дискутабельный. А вот, и я думаю, что никто не боится Нюрнберга. Все думают скорее о внутренних, ну, так сказать, пертурбациях, которые связаны с, ну, условно говоря, со стабильностью власти. Ну, сколько будет жить 73-летний, находящийся в хорошей физической форме Путин. Проживет ли он еще, как он обещает, сколько там, до 150 осталось, 77? Вот, 77 лет или, ну, там, условно говоря, 8, 9, 10, 20. Ну, трудно. Я не знаю ни одного серьезного человека в России, который бы всерьез полагал, что возможно изменение политической жизни. Ну, то есть есть те люди, которые бы хотели, конечно, их немало, и которые бы надеялись на какое-то, ну, хотя бы частичное возвращение в мир, там, так сказать, свободного западного общества, назовем это так. Они уже, вот то, что бы я сказал, я только что привел определение «свободное западное общество», они бы уже поставили под сомнение эту фразу, насколько оно свободное, это самое западное общество, и чем это оно хуже, чем все остальные. И сказали бы, а за нас полчеловечества, если не большая половина, например, и Китай, и Индия, на нашей стороне, и весь этот глобальный юг, которым, по иронии судьбы, так сказать, полагает, что руководит лидер самой северной страны. Вот. Глобальный юг интересы представляет Россия. Смешно. Но, тем не менее, вот они же себе обеспечили, надо отдать должное, опять же, таки вот этим, так сказать, несомненным дипломатическим усилиям режима, который обеспечил себе поддержку. И вот это все, и он как бы не просто подписал некие договора, он их объединил той же обидой перед Западом. Запад наделал массу ошибок. И сейчас их, так сказать, исправить тоже будет очень сложно. Это, так сказать, не рядом заявлений можно поправить. Это можно поправить, только поделившись властью. И не случайно Трамп носится с идеей новых, как бы, мировых, общемировых таких органов, да, то есть вместо семерок и двадцаток, и по факту даже вместо ООН какая-нибудь, вот то, что все время говорят, новая пятерка, в которую войдет Соединенные Штаты, это войдут Китай, Индия, Япония и Россия. Вот так называют. То есть нет в этом списке Европы как таковой, нет Латинской Америки. Ну, понятно, что нет Латинской Америки, потому что еще доктрина Монро определила, значит, что Соединенные Штаты представляют интересы того полушария. В это полушарие они особенно не погружаются. Но, тем не менее, вот не случайно это вот все так. Я думаю, что, отвечая на ваш вопрос, я не вижу никакого внутреннего страха. Это никто в это вот не верит. Вначале, когда все зашаталось, и вдруг пришло в движение, и они вспомнили неожиданно там 90-е, вот, ну, когда вот все было не крепко, не стабильно. А вот, но это было очень недолго, и Путин быстро продемонстрировал жесткость, подавив зародыши все поползновения, и вот с этим была связана такая решительная позиция по зачистке всего информационного поля и судебным решением и так далее. И все эти показательные судебные процессы и приговоры, они все связаны были с тем, чтобы объяснить оставшимся в России живущим там людям, как себя надо вести. То есть, условно говоря, когда давали приговоры таким, как я, или там Дмитрий Глуховский, и там Михаил Зыгарь, и там долгий список, но не настолько долгий, чтобы мы с вами не перечислили в этой передаче. Вот. Тут делали это не для того, чтобы нас проучить, вот, а для того, чтобы продемонстрировать оставшимся, что будет в случае, если они себя будут вести, и это будет уже не в, что называется, заочный приговор, а вот как бы очный. И будет, вот как Женя Беркович поступили.
Вот интересно, вы сказали как раз про Нюрнберг и про то, что добро, в общем, не оказалось добром в том виде, потому что, мне кажется, ну, если просто порассуждать на эту тему, я сейчас как раз думал, ведь это была некая легитимизация российской карательной машины, потому что кто был обвинителем со стороны Советского Союза? Прокурор Руденко, наследник Вышинского, человек, чьи руки не то что по локоть, а там, не знаю, по гланды в крови. И он, в общем, был тем добром, который судил зло. Соответственно, вот эта некая контрастность, когда, да, было поверженное зло, легитимизация того зла, которое было внутри Советского Союза, вот эта репрессивная машина, она получила право на дальнейшее существование. Никто это не
осудил. Конечно.
И это тоже, конечно, это тоже получается проблема Нюрнберга.
Да, тоже? Собственно, об этом тоже в фильме есть. Естественно, конечно. Об этом же и речь. Если посмотреть список следователей, групп нюрнбергских, прокуроров и представить себе их биографии, вы представляете, что там за достижения у всех этих прекрасных людей? Их, вы совершенно справедливо сказали, их легитимизировали, посадив вместе с англичанами и американцами, которые тоже там свои биографии, там разные истории за плечами, но, конечно, ничего подобного с участием в 20-летних, так сказать, бесконечных чистках и уничтожениях собственного народа там не было. Ну, там много другого, но неважно. Вот, конечно, их легитимизировали, и, конечно, когда, так сказать, в этом смысле, Вера, извините, я прервался на то, что литературное впечатление, ну, как бы лучшая книга по этому поводу все-таки написана Василием Гроссманом, да, «Жизнь и судьба». Он первый в те же времена, собственно говоря, угадал вот это родство системы и режимов, да, нацизм и вот сталинская версия большевизма или коммунизма, как это назвать, марксизма, это близнецы-братья. Вот, собственно, когда сидят вот эти вот как бы боевые соколы, кровавые, кстати, или стоят на трибуне прокурорской и судят таких же, ну, конечно, вот это Нюрнберг по-своему, да. А человек... С другой стороны, конечно, весь, все, как это сказать, человечество уничтожено, выжившее в этой чудовищной бойне, развязанной нацистским режимом все-таки, а не, ну, где-то и с помощью сталинского тоже, как мы не будем забывать, что два первых года Второй мировой войны все-таки Сталин по факту был союзником Германии, и 22 июня 41 года в Германию шли поезда с товарами, там, с зерном, там, то, что там, каучук, то, что поставляли там в Германию, и получали в ответ какие-то там станки, там, еще чего-то. А вот, конечно, это все-таки Нюрнберг в этом смысле сыграл колоссально важную роль, потому что стал прецедентом уничтожения режима нацистского. И ни одного прецедента в мировой истории, когда вот режим пал до такой степени, что все его архивы, все записи, вся его история, все представления и внутренняя бюрократия оказались в руках победителей, поэтому он так изучен, поэтому так много великих книг написано о Третьем Рейхе, чего стоит взлет и падение Третьего Рейха Уильяма Ширера. Совершенно потрясающая книга, которую можно читать и перечитывать, потому что она изнутри написана. Он сидел в архивах и, так сказать, читал внутренние документы, причем там не только Национал-социалистической партии Германии, Рабочей партии Германии, а там военно-воздушных сил, военно-морского флота, там, вермахта и так далее, и так далее. Вот. Вот такого, пожалуй, прецедента не было. И я боюсь, что человеческая история, ну, как бы вряд ли, так сказать, позволит ему повториться. Ну, просто исходя из развития технологий.
А вот не приближаясь мы к тому, что вот есть у Филиппа Дика «Человек в высоком замке», есть еще сериал, который был как раз жанр альтернативной истории. И сейчас кажется, что эта альтернативная история становится реальностью. То есть мы вдруг наблюдаем перерождение, отказ вот от того демократического мира, который на протяжении десятилетий существовал. Мы вдруг переходим к тому, что он как раз показал. Будут люди, которые будут посылать сигналы, там фильмы и так далее. Вот «Человек, собственно, в высоком замке». Но это будет совсем другой мир, мир, к которому мы окажемся совершенно не готовы. И альтернативная история, вот этот жанр, да, становится реальностью.
Да, я, честно говоря, вы изложили мое понимание момента, что сейчас происходит смена, ну, такой парадигмы истории, мне так кажется. И вот новые лидеры, вот эти новые, так сказать, прагматики, если хотите, Эти новые реал-политик, значит, голоса, повторюсь, от Трампа, но он же первый. Трамп нам покажется, когда за ним последуют, условно говоря, вот эти новые правые, так, новые правые, как определение в кавычках, ну, там, такие как Джей Ди Венс или прочие. Трамп нам покажется наивным идеалистом. Потому что придут к власти очень, условно говоря. Причем я говорю и о радикальных левых, и о радикальных правых. Ну, часто J.D. Vance правый, а точно такими могут быть, если не хуже, и радикальные левые. Ну, то есть это другой мир. Мы уходим из мира, в котором существовало. Может быть, сегодня, как ни печально, многим представляющееся наивным представление о правах и свободах, и мы оценивали... так сказать, качество страны и общества по уважению к этим базовым правам и свободам, все, оно меняется очень быстро, причем меняется на всех этажах. Оно меняется представлениями прагматичными о том, что верно и что неверно. И появляются единственное верное учение снова. Да, так сказать. Ну, посмотри, причем я сейчас говорю не только о власти. Не будем здесь тоже лукавить. Вот, например, все эти движения, там, связанные, на мой взгляд, вокизм как таковой. У меня нет претензий к тому, что они, так сказать, хотят предложить миру, да, так сказать, равные права там, женщин, там, социальных меньшинств, гендеров, там, сколько там их есть, 72 или сколько. Да ради бога, если это является личными убеждениями. Но если всех, кто с этим не согласен, канцелить, да, вот, когда включается культура отмены, когда можно, так сказать, канцелить автора, так сказать, произведение, я имею в виду в данном случае Роулинг, конечно, так сказать, на празднование, на годовщине ее, так сказать, собственно, Гарри Поттера, и актеры, исполнившие придуманные ей роли, придуманных ею персонажей, для того, чтобы выглядеть получше, заявляют нечто, так сказать, критическое в ее адрес, то это тоже такая часть вот этой вот альтернативной истории, когда нужно, так сказать, соответствовать. Это очень напомнило мне мои юные времена, когда на комсомольских собраниях ты сидишь, скучаешь, а если кто-то из твоих товарищей выходит на трибуну выступать, то вынимает из кармана нормальных людей, с которыми ты шутишь и рассказываешь анекдоты и обсуждаешь, условно говоря, Маркеса или Картасера, которые в тот момент были дико популярны, а он выходит на трибуну и читает заскорузлые фразы этого советского бюрократического волопюха, и это никого не удивляет. Вот точно так же. Ну, у нас хотя бы была так называемая двойная мораль. Мы то, что читали на трибуне, в это мало кто верил. А эти верят. И это становится все хуже. Это такое первое поколение вот этих, так сказать, большевиков новых, так сказать, от ВОК. Ну и точно так же можно говорить о крайне правых. Я сейчас, чтобы не показалось, что я, так сказать, из ультраконсервативного сегмента выступаю. Нет, ультраправых я недавно послушал Ника Фуэнтеса, который, не стесняясь, говорит, что он расист. И что, так сказать, объясняет, почему, и что не врите, говорит он, так сказать, вы же знаете, вы сами, когда встречаете черных, вы же точно так же, как я, реагируете, говорит, он не подразумевает, что кто-то, может быть, с этим не согласен. Вот это все симптомы вот этой болезни. И, может быть, даже не болезни, а вот этого изменения мира, парадигмы истории, о котором вы и говорите. Что, может быть, мы действительно двигаемся в мир, в котором, так сказать, начинают вот тот мир, который частично был описан Маргарет Этвуд. Вот не случайно рассказ «Служанки» в сериальной версии стал столь популярным, да, когда возникает этот Гилеад. Но она, поскольку она крайне левая, она описывала, естественно, эту антиутопию, значит, правых. Вот. Но точно так же я могу, если бы обладал ее дарованием, мог бы себе представить в деталях утопию антилевых. Ну, просто другая бы была идеология. Но мы ее пережили, собственно, Советский Союз, Китай, все это было вот это построено общество радикальных левых. Ну, что я могу сказать? Это трагический период, наверное, в каком смысле, интеллектуальном, прежде всего, и духовном истории. И трудно себе представить, что человечество легко с этим справится. Может быть, это такой вот период, и все вернется на свои места, а может и нет.
А попытка к бегству, вот если вспомнить Стругацких, и здесь опять же я хочу, опять же, вернуться к Филиппу Дику, история этого канцлера Соединенных Штатов, который делает карьеру в нацистской партии, И перелом у него наступает тогда, когда его сын, у него есть болезнь, а они не принимают тех, у кого есть генетические отклонения, как они говорят, и его уничтожают. И дальше там, от него уходит жена, они разводятся, но вместе иногда появляются. И дальше он открывает мультивселенную, он хочет усилить, нацистские, и находит там здорового сына, живого сына. И с этого момента начинается попытка к бегству, да, то есть он уже перестает быть тем канцлером, которым таким беспощадным, то есть он просто хочет, чтобы его сын был жив. И мысль, которая сейчас пришла в голову, если мы не можем повлиять на эти тектонические сдвиги, то не будем ли мы предпринимать вот эти попытки к бегству, мы будем создавать свои какие-то микровселенные, в которых мы будем прятаться от этого наступающего мира.
Ну, так и происходит, опять же таки, мне кажется, огромное количество людей в той же России живут капсулированно, да, то есть как бы в своих капсулах. Либо это семейная жизнь, где они там, доверяя только близким, говорят о том, что их волнует с ними, а наружу только совершенно такие формальные вещи. Когда исчезают всякие инструменты и элементы коммуникативной системы, и люди очень плохо с друг с другом коммуницируют. Это же не только в России. Происходит в огромном количестве обществ, где люди начинают бояться, где начинают сворачивать свою личную жизнь внутрь. Да, конечно. И это происходит на всех этажах общества, опять же таки. Я вот наблюдаю за тем, как богатые создают, знаете, как в огромном количестве фантастических романов и фильмов, свои собственные, так сказать, поселки, города или там целые, хотите назовите страны, острова, куда так не просто будет добраться, и кроме частного самолета вы как не доберетесь. И это будет такой мир, вот богатый, где будут существовать только они и их сервис. И это вот такой он защищенный, будет огромное количество сервисов защищаемого. Мне кажется, мы вот так, этот процесс описан, мне кажется, и в социологии достаточно активно. Вот. Но вот мы уже наблюдаем за этим, как бы государство, тут же можно описывать все проблемы нынешнего момента очень долго. И я боюсь, что это звучит все ужасно, ужасно пессимистично и ужасно грустно. И чуть ли я не хочу умничать на эти темы, я вам признаюсь честно. И у меня позиция состоит в том, что все равно мы какие-то как бы ключевые вещи, базовые ценности, в эмпатию в конечном счете мы же верим, да. И я пытаюсь, например, меняться, делать фильмы для того, чтобы это было там, неважно на каком языке, на английском или на любом другом, чтобы это было, и чтобы в каком смысле я верю в то, что у огромного количества людей это проявляется. Я даже вижу в реальной жизни огромное количество примеров того, как люди помогают друг другу, как реагируют, как могут, проявлять самые невероятные качества свои. Мы все обсуждаем этого Аль-Ахмеда, который бросился вырывать, автомат или что там, автоматическую винтовку из рук этого террориста, отпустил его, потому что не сумел выстрелить, или все-таки живого человека не каждый может выстрелить, как ни крути. Он его отпустил, тот добежал до моста, взял новую винтовку и попал в него в два раза. Да? Но тем не менее, вот человек как стал своим, как его правильно сегодня назвал там премьер-министр Австралии, австралийским героем, заслуженно. Есть такие люди. А до этого там семейная пара, кстати сказать, выходцы из России, кажется, еврейская, 69-летний мужчина и 63-летняя женщина сцепились с одним из этих террористов, он сумел вырвать оружие, и их убили двоих. Они остались там, это вот недавно, вот сегодня нашли видео. И они, погибли, они среди этих 16 погибших. Тоже такие люди были, есть мужественные, которые, в 69 лет может сцепиться в драке с террористом. Это непростой задачей, как такое является. Масса хороших примеров, и я все время вижу каких-то и хороших людей. Мы с вами обсуждаем такие общие вещи. Да, ситуация очень грустная. Да, она может приводить к каким-то длительным последствиям. Но она не проигранная. Мне кажется, все равно есть все-таки масса возможностей, зацепившись за лучшее, там сражаться. Да, как ни крути. Вот у меня много примеров того, что я вижу серьезных людей, которые, сражаются, не сдаются и вполне, за серьезные ценности, верят в них. Все-таки вот я вот посчитал возможным это сейчас сказать. Не потому что я кого-то боюсь, у меня уже те времена, когда я кого-то боялся, уже закончились, скажу вам честно. Я искренне пытаюсь вот в это верить. И я верю, и у меня есть для этого тоже какие-то аргументы. Но при этом я пытаюсь смотреть на жизнь трезво, поэтому вам отвечаю вот на ваши вопросы, видя все эти, так сказать, вызовы нынешнего времени.
Вопросы из чата спрашивают, будете ли вы снимать фильм об Украине, о войне в Украине? Готовы ли вы снять такой фильм? Хотите ли вы снять?
Нет, не хочу сейчас. Вот у меня было такое желание, я пытался поставить несколько, так сказать, проектов на ноги, и при том, что у меня много получилось, вот в этом году, в следующем 26-м году у нас выйдет 5 фильмов. Так получилось, накопилось и большой сериал, но вот с украинским фильмом не складывается. И у меня нет ощущения, что это должен делать я. Я вот сделал документальный фильм, который не столько о войне, но с войной, но он через себя, он честный в этом смысле. Он через себя, собственные ощущения. Мне кажется, что кино о войне нужно делать вот те, кто ее пережил. Я думаю, это новое, вот как великое советское кино о войне делали все-таки люди, либо прожившие ее на фронте, ну как Григорий Наумович Чухрай, или те, которые, так сказать, были детьми войны, да, как Тарковский тот же или Лем Климов. А вот это вот, мне кажется, от них должна быть правда о войне рассказана. Все остальное, вот не случайно это кино о войне сегодня делающееся, такое фуфло дикое. Я вам скажу честно, я посмотрел вчера случайно, не случайно, я посмотрел, естественно, намеренно, но случайно он мне попал, мне прислал мой товарищ фильм «Август» по, приведи Господи, по, значит, августе 44-го, момент действия.
Богомолов, Богомолов.
Богомолову, да. И это такой кошмар. Это так ужасно. Это так... И причем, поверьте, я, если бы было хорошо, я бы сейчас либо не вспомнил, либо промолчал бы, либо сказал бы хорошо, но точно бы не говорил плохо, просто потому что это там российский фильм. Но это ужасно. И это намного хуже, чем все, что делалось раньше, потому что это фильм сегодняшнего времени, в котором и война легитимизируется, и нет, и люди примитивные, как вот гвозди. И причем гвозди какие-то не стальные, вот времен войны, когда во время войны делают военные фильмы, там нужны такие стальные характеры. Но у них есть какая-то оправданность, какая-то, ну, пусть пропагандистская, но цельность. А это какая-то, ну, какое фуфло, задача там всех обмануть. И даже жанра нет, это бесконечно скучно. Я вот вспомнил сразу, что в советские времена первым, кто пытался экранизировать эту, в общем, талантливую очень книжку, был Витаутас Жалакевичус. И ее закрыли, эту картину закрыли из-за скандала с Богомоловым, который все время не давал, все время не соотносил, все время писал заявления и так далее. Он же сам был офицером СМЕРШа и книгу написал о СМЕРШе. И все время он как бы, замечания были вплоть до того, что герои все грязные и, значит, небритые. Хотя он таких и написал в собственной книге. Они все там по лесам и болотам ползают. И я вспомнил, что у Жалакевичуса фильм, который он недоснял чуть-чуть, там на 5%, Шакуров рассказывал, я помню, я спрашивал, он в главной роли был, капитана Алехина играл. И он рассказывал, что чуть ли не лучше его роль была, и что там осталось снимать 5%. Это самое. И все равно закрыли. Но там, правда, еще была трагедия. Литовский артист Бабкауска застрелился, он генерала играл. Вот. Но, тем не менее, воспользовались. Можно было бы и справиться и даже с потерей артиста. Но закрыли фильм. И вот тот закрыли, у талантливого режиссера, автора выдающегося фильма «Никто не хотел умирать». А этот фильм вышел. Вот фильмы про войну. Я думаю, что лучше делать все-таки по-настоящему людям, которые прошли эту войну или имеют этот опыт. И я как-то вот почувствовал, я вот об этом много думаю, если честно. И как бы с одной стороны, вроде бы честно было бы. То есть помочь кому-то я готов. Но это должен быть не какой-то, не мой проект, а чей-то, вот если кто-то вот там, прошедший войну, настоящий какой-нибудь, вот носитель этой правды, этого понимания мира, придет ко мне и расскажет какую-то идею, которую, ну, как бы мне покажется талантливой, я тогда попытаюсь ему помочь всем, чем смогу. А вот, но сам инициировать то, чего я не понимаю, не чувствую, а я понял, что я этого не понимаю. Да? Ну, то есть это другая война, там другие обстоятельства. Делать этот фильм в основе на впечатления из других фильмов нельзя. Это другая война. Там сегодня 20 километров между войск, ну, как бы российской и украинской армией. Это серая Такая зона, покрытая дронами, и там только пехота, без которой как бы эта война невозможна, и дроны охотятся за пехотой, всеми остальными средствами пытаются защитить. Это вот такая война. Мы такой войны не видели, не знаем, не понимаем.
Ну что ж, спасибо вам большое за то, что вы нашли время и вышли в наш эфир сегодня. До следующей встречи и всего вам доброго.
Спасибо большое. Всего вам доброго. До свидания.